В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе доклад Генсека Совета Европы. Конфликт в Грузии вызвал протесты России.
Это был представитель российской стороны. Он сделал краткое заявление. Сказал, что не согласен с духом консолидированного доклада и заявлением ЕС.
Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия вынес вердикт обвиняемому в кровной мести.
Его облили бензином и подожгли, а когда он горящий бросился бежать, убили 4 выстрелами в упор.
Высокопоставленный сотрудник СВР самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгий Кабисов был задержан правоохранительными органами. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Кэти Бочуришвили.
В Каталонии проходит всеобщая забастовка. Визит Дональда Трампа в Китай сопровождается непротокольными деталями. В Верховной Раде предложили разорвать дипотношения с Россией. В Каталонии проходит всеобщая забастовка. Ее участники перекрывают автотрассы и железные дороги в знак протеста против выдачи ордера на арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона и 4 бывших членов его кабинета. В Жироне демонстранты прорвались на вокзал и остановили движение скоростных поездов. Десятки дорог перекрыты в районе Барселоны. Также остановлено движение на главной автостраде на Францию, которая находится рядом с границей. После референдума о независимости в Каталонии власти Испании ввели в провинции прямое правление. Региональное правительство и парламент отправили в отставку. На конец декабря назначены досрочные выборы. Национальный высокий суд Испании выдал международный ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона и 4 его соратников. Против них выдвинуты обвинения в мятеже и растрате бюджетных средств. Мадрид направил запрос на задержание каталонских политиков в прокуратуру Бельгии, где сейчас находятся каталонские политики. Бельгийский суд рассмотрит вопрос об экстрадиции Пучдемона 17 ноября. Первый день визита в Китай президента США Дональда Трампа отмечен необычными неформальными деталями. За чашкой чая Трамп показал главе КНР Си Цзиньпиню видеозапись выступления своей внучки Арабеллы Кушнер, на которой она поет на мандаринском диалекте и цитирует классическую китайскую поэзию, что вызвало похвалу председателя КНР. Си выразил надежду на то, что Арабелла скоро посетит Китай, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа. Видеоролик Арабеллы, читающей китайское стихотворение, стал популярным в китайских социальных сетях вскоре после президентских выборов в США в прошлом году. При другом отступлении от протокольной нормы председатель КНР сам провел экскурсию по запретному городу в Пекине, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект был очищен от туристов на то время, пока 2 президентские пары наблюдали за китайской оперой и акробатическим представлением. «Это что-то», — сказал Трамп после шоу. «Мы хорошо проводим время». Президент США прибыл со своим первым официальным визитом в Китай. Как сообщает агентство Reuters, в ходе встречи с председателем КНР Трамп попросил Китай сократить свои связи с Северной Кореей и попросил о соблюдении санкций ООН.
Мы призываем все страны, в том числе Китай и Россию, полностью выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, снизить уровень дипломатических отношений с режимом и разорвать все связи в области торговли и технологий.
Трамп считает, что любые переговоры с Севером потребуют прекращения провокаций со стороны КНДР и движения в сторону денуклеаризации, и что без отказа КНДР от ядерного оружия никакая договоренность не может быть достигнута. Верховная Рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. По данным «Коммерсанта», этот пункт будет дополнительно внесен в закон о реинтеграции Донбасса, который готовы поддержать во втором чтении 16 ноября члены большинства фракций украинского парламента. В законе о реинтеграции Донбасса Россия будет признана страной-агрессором. В этом случае сохранение дипломатических отношений с Москвой будет преступлением со стороны украинского МИДа, считает автор поправки депутат от правящего блока Петра Порошенко Иван Винник. Следующим этапом должен стать соответствующий указ президента Петра Порошенко, после чего российские дипломатические учреждения на Украине, а украинские в России, будут закрыты. В Киеве рассчитывают, что его интересы в Москве станут представлять либо Белоруссия, либо Швейцария. Источники «Коммерсанта» отмечают, что разрыв отношений с Москвой не входил в планы президента Украины Петра Порошенко, особенно в контексте поправок к закону о реинтеграции Донбасса. Согласно договоренности с Киевом, достигнутой в конце октября спецпредставителем США Куртом Волкером, закон должен был стать свидетельством конструктивного подхода и доброй воли украинских властей.
Эхо Кавказа. Новости.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Сегодня в Совете Европы обсуждали отчет генерального секретаря Тубьерна Ягланда. Комитет заместителей министров рассмотрел документ под названием «Конфликт в Грузии», в котором оценивается ситуация в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии и вдоль де-факто границ за последние 6 месяцев. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Было более 24 выступлений, во всех осуждались действия России, рассказывает Давид Залкальяни, заместитель министра иностранных дел Грузии, после завершения заседания Комитета заместителей министров Совета Европы. На нем обсуждался 16-й по счету консолидированный доклад Генсека Совета Европы Турбирна Ягланда «Конфликт в Грузии». Оценочный период доклада о состоянии прав человека на территориях отделившихся регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии и вдоль разделительных линий охватывает последние 6 месяцев. По словам Давида Залкальяни, кроме Генсека Совета Европы и его самого, на заседании выступили и представители Евросоюза. О содержании резолютивной части документа говорит Давид Залкальяни.
В нем выражено сожаление по поводу того, что, несмотря на постоянное давление международного сообщества, на местах ситуация ухудшилась. И в нем есть призыв к России устранить задействованные вдоль административных линий препятствия, запреты или же ограничения, которые ограничивают свободу передвижения и способствуют незаконным задержаниям людей.
По словам Давида Залкальяни, при обсуждении в Комитете заместителей министров Совета Европы звучали и возражения по консолидированному докладу.
Это был представитель российской стороны. Он сделал краткое заявление, сказал, что не согласен с духом консолидированного доклада и заявлением ЕС. По его словам, рассмотрение вопросов безопасности не входит в компетенции данной организации, что они должны обсуждаться в формате женевских дискуссий и в неформальном диалоге между Российской Федерацией и Грузией.
В консолидированном докладе содержались все те вопросы, которые поднимаются и обсуждаются грузинской стороной на женевских встречах, отмечает госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили. В этом докладе был зафиксирован и недавний факт снесения де-факто властями Южной Осетии грузинских домов в селе Эредви. И хотя консолидированный доклад «Конфликт в Грузии» не может разрешить сам конфликт, его значение и смысл объясняет Кети Цихилашвили. Этим регулярным отчетом Генсек Совета Европы делает вопрос Грузии приоритетным, обращает внимание Совета Европы и международного сообщества на то, что главная наша проблема – это неразрешенный конфликт и существующая оккупация. Это очень важный источник информации для наших партнеров. На основе этого очень много вопросов планируется на будущее. Это и политические направления, и вопросы помощи пострадавшему от конфликтов населению, проекты по налаживанию контактов и строительству доверия, против которых и направлены эти баррикады. Кетеван Цихилашвили с сожалением отмечает, что до сих пор докладчики конфликта в Грузии не могут попасть на оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии. Полезной называет доклад специалист по международным отношениям Заза Шенгелия.
Грузинские дипломаты этот доклад могут использовать в качестве инструмента на других площадках. Это не отчет, вовлеченный конфликт стороны. Это оценка третьей стороны, независимой организации, которая может быть использована в других дебатах, дискуссиях, других организациях.
Это что касается долгосрочной перспективы, продолжает Заза Шенгелия. А сейчас, по его словам, консолидированный доклад Генсека Совета Европы «Конфликт Грузии» можно рассматривать как попытку грузинской дипломатии не дать этой проблеме исчезнуть с повестки дня международного сообщества. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Высокопоставленный сотрудник СВР самопровозглашенной Республики Южная Осетия, экс-глава Госкомитета информации, массовых коммуникаций и связи Георгий Кабисов был вчера задержан правоохранительными органами с участием КГБ и ОМОНа в Цхинвале. В версиях разбиралась Жанна Тарханова.
Арестованный экс-министр информации, связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгий Кабисов подозревается Генпрокуратурой Республики в превышении должностных полномочий. Накануне силовики задержали и друга Кабисова Мириана Джоева, которого также подозревают в незаконном осуществлении предпринимательской деятельности в особо крупных размерах. Георгий Кабисов и Мириан Джоев дружат со школьной скамьи. Вчера они были задержаны на 48 часов и оба находятся в изоляторе временного содержания Комитета госбезопасности Южной Осетии. Ни один из югоосетинских экспертов не согласился прокомментировать эту тему под запись. Некоторые отказывались общаться, потому что, цитата, «не хотят навредить Кабисову», другие, потому что, цитата, «не могут разобраться в причинах произошедшего». Как рассказали мои источники, Кабисова и Джоева задержали по заявлению генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Электросвязь» Валерия Кочеева. Утром 7 ноября следователи в доме Мириана Джоева провели обыск. Затем вызвали Джоева в прокуратуру на допрос. После допроса он был задержан до выяснения обстоятельств. Прошли обыски и у Георгия Кабисова, которого силовики доставили в Генеральную прокуратуру в наручниках. Мириан Джоев является одним из соучредителей компании «Иртел» общества с ограниченной ответственностью «Интерос». По одной из версий, задержания последовали в связи с деятельностью Кабисова и Джоева по запуску второго оператора сотовой связи, конкурента «Мегафон Южная Осетия». Цитата. «Действующие власти либо хотят сорвать запуск второго оператора, либо взять под контроль компанию «Иртел». Задержание с Кабисовым Мириана Джоева по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, эти подозрения усиливают», конец цитаты, полагает один из югоосетинских экспертов. Некоторые мои собеседники подтвердили информацию, что в республику готовится прийти второй оператор сотовой связи, конкурент Мегафона. Из-за ценовой политики Мегафон якобы и был создан Иртел. Цитата. «Иртел готовил к запуску альтернативную линию сотовой связи. В Южной Осетии это второй оператор связи, готовый к запуску. Иртел – это технология Skylink». Конец цитаты, сообщают источники. Неофициально высказываются подозрения и в политической подоплеке этих арестов, поскольку Георгий Кабисов находился в оппозиции нынешнему президенту и, несмотря на службу в СВР, занимался политикой. «Мне удалось на условиях анонимности пообщаться с друзьями арестованных, которые сообщили следующее. Я цитирую. Кабисова Георгия вторые сутки без объяснения причин держат в холодной камере ИВС в КГБ без еды и воды. К нему не допускают адвоката. Официальное задержание произошло через 26 часов после фактического. Это указано в протоколе задержания самим Кабисовым. Документы оформили задним числом. Это конфликт глав СВР и КГБ. Комитет госбезопасности провел обыски в здании службы внешней разведки Южной Осетии. Сначала их туда не пускали, пока президент Анатолий Бибилов не приказал новому главе СВР впустить их. Насчет оружия, найденного в доме у Кабисова, то все законно. Наградной пистолет от президента, наградной гладкоствольный карабин от министра МВД, газовое оружие, не требующего разрешения, и старый автомат Калашникова его отца с первой войны. На прокуратуру оказывается сильнейшее давление со стороны КГБ. Конец цитаты. Второй собеседник пояснил, я цитирую, «В юго-осетинской правоприменительной практике задействование внушительных сил КГБ и спецназа ОМОН по незначительным статьям выглядит довольно странно. Обыск в доме Кабисовой в Цхинвале длился 12 часов и было задействовано около 15-20 сотрудников КГБ и прокуратуры. Такие же группы были направлены в сельский дом Кабисова и другие места. Результаты докладывались непосредственно президенту. Конец цитаты. В настоящее время ряд авторитетных защитников Южной Осетии, готовые выступить личными поручителями Кабисова, обратились в Генеральную прокуратуру Южной Осетии с просьбой освободить Георгия Кабисова и Мириана Джоева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия вынес обвинительный приговор по одному из самых резонансных и жестоких убийств этого года, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
1 января родные 26-летнего сухумца Беслана Квициния забили тревогу в связи с его исчезновением. Поиск вели Ачимчирская милиция и МЧС. Примерно в половине 10 вечера в лесу близ села Гуада было обнаружено захоронение и труп Беслана Квициния с огнестрельными ранениями в области головы, груди и живота. Подозреваемый в убийстве житель села Гуада 30-летний Ролан Жиба скрылся, предположительно, на территории Грузии. Между тем, в ночь с 3 на 4 января мстившие за убийство сожгли как его дом, так и еще два дома его родственников, все в селе Гуада. А вечером 6 января они отыгрались на родственнике Роланда Романе, вывезя его на еще свежую могилу, похороненного в Сухуми на Личковском кладбище Беслана Квициния, и подвергнув там жестокой казни. Его облили бензином и подожгли, а когда он горящий бросился бежать, убили 4 выстрелами в упор. Причем все это произошло рядом с проходной погрануправления ФСБ России и было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Суд над одним из мстителей, Адгуром Квициния, проходил под председательством судьи Верховного суда Республики Абхазия Лии Адлиба. В судебную коллегию входили также судья Олеся Тарба и Рауль Пачулия. Судебная коллегия огласила пока вводную и резолютивную части обвинительного приговора в отношении Квициния Адгура Викторовича, обвиняемого в совершении умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью группы лиц по мотиву кровной мести, незаконном хранении, перевозке огнестрельного оружия. Адгур Квициния признан виновным в том, что, зная о преступном намерении своего брата Квициния Садбея Михайловича отомстить лицу, совершившему убийство его родного племянника Квициния Беслана Раминовича, а также имея аналогичный умысел в отношении других причастных к этому преступлению лиц, вступил с Садбеем Квициния в сговор для совершения убийства на почве кровной мести. Полный текст приговора будет изготовлен в установленный законом срок, и по вручению его сторонам будет предоставлено право на его обжалование. До вступления приговора в законную силу Квициния А.В. считается невиновным, сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не круглый стол.
Ну а сейчас рубрика «Не круглый стол», и я передаю микрофон моему коллеге Вадиму Дубнову.
Добрый вечер. Великий Октябрь в свою сотую годовщину оказался не таким великим, каковыми оказались его последствия. О них в их грузинском преломлении, о грузинских особенностях века революции мы беседуем с публицистом Заалом Андре Никашвили и социопсихологом Рамазом Саквариллидзе. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Зал, давайте займемся запретным, поговорим о сослагательном наклонении в истории. Ну вот мы говорим, что революция и социализм изменили Грузию, но давайте поговорим, что было бы, если бы они не изменили. Какова была бы Грузия примерно? Насколько бы она отличалась от той, какую мы имеем сейчас? Вот можем так пофантазировать в ретроспективе?
Да, ну, в принципе, фантазировать в ретроспективе – это несколько неблагодарное дело, но мы можем, по крайней мере, постараться. Вы разделили Грузию и социализм, но на самом деле Грузия была 1918 году, когда была основана Грузинская демократическая республика, во власти были социал-демократы. Грузия была одна из первых социал-демократических республик в мире с довольно прогрессивной не только на то время конституцией, но если мы сравним конституцию 21-го года даже с нынешней конституцией, есть определенные параметры, по которым можно сказать, что та конституция была, например, в сфере защиты труда намного более прогрессивной, чем наша нынешняя конституция. Я думаю, что если бы демократический социализм в Грузии как альтернатива большевизму и диктатуре пролетариата в советской России, вот эта социалистическая Грузия могла бы дать совершенно другой пример построения как бы государства на социалистических основах, но на более демократических.
Ромас, вы как социопсихолог, вот ответьте мне на такой вопрос. А ведь все вышли из социалистической 100-летней шинели. А у каждого консервативность своя, каждый консервативный по-своему. Чем консервативна и социалистична Грузия в этом смысле?
Ну, наверное, тем, что сегодня наиболее часто всплывает, с ориентацией на то, что все должно сделать государство. Вот социализм, о котором говорил господин Зеон, в принципе взял инерцию в 18-м году, но это мировоззрение, мышление, что государство является центральной фигурой для всех, продолжалось, конечно, и в советское время. Вот такая длинная история все-таки имеет ментальность свою инерцию, но, к счастью, эта инерция уже отходит со сменой поколений.
Ну вот, как, опять же, как социопсихолог, вы можете обозначить или определить какие-то тренды в человеческих душах, да, в общественном характере, которые вот говорят о том, что все-таки не преодолено еще ничего за 25 лет, или наоборот преодолено?
Ну, я считаю, что преодолено, хотя, наверное, многие со мной поспорят, потому что очень часто апеллируют на то, что эти 70 лет сегодня тоже дают о себе знать. Но, опять-таки, я со студентами всегда в контакте. И вот новое поколение идет совсем по другим линиям, с другим менталитетом. И, наверное, это проблема преодоления тех стандартов, проблема все-таки смены поколений, а не нынешнего состояния государства. Мы же вы спрашивали у зала, что бы случилось. Если бы не вот эта революция большевистская, если бы не советская власть, если бы не аннексия Грузии, то Грузия начала бы свое нормальное развитие именно с 20-х годов прошлого столетия. На этом нормальном фоне нормально выглядели бы и все составляющие компоненты грузинского государства, в том числе и вот та трагедия, которая случилась в Абхазии, наверное, не произошла бы, не довели бы абхазцев до этого состояния. Грузия более-менее могла гармонично развиваться. То, что советская власть делала в Грузии, это одна проблема, но она гораздо более серьезна, более драматична. изменила судьбу абхазского народа и осетинского народа. И вот эта трагедия сегодня заставляет задуматься над тем, с кем мы имеем, с какой инерцией имеем дело. Вот инерция того, чтобы оставить народ на том же уровне развития, на котором кровная месть была оправдана, вот эта инерция существовала в советское время, лишь бы пригвоздить каждую народность к греху, если можно так.
Зал, как вы думаете, насколько вопрос революции, вопрос социализма, советского государства и тоски по нему, и этой ретроспективы, связан с вопросами дихотомии модерновой, традиционной, национальной, наднациональной, западной, восточной? Вот как здесь проходит линия фронта, и как это связано с революционным прошлым?
Ну, по-моему, в первую очередь нужно сказать, что левые идеи вообще, да, то есть идеи социализма почему-то очень прочно уже связаны с большевистской версией левизны, которая была на 1918 год, на 17-й год не единственной, да, то есть там левое движение в бывшей Российской империи было очень разным. И тот путь, по которому пошла Россия после Октябрьской революции, потом уже присоединив практически все окраины, почти все, кроме Финляндии, Российской, бывшей Российской империи, это был не единственным возможным путем в то время. Да? И вот, конечно, был очень большой модернизационный потенциал, но даже вот этот модернизационный потенциал, он мог развиваться по-разному в условиях демократии, в условиях диктатуры пролетариата. Да? Вот тот путь, по которому пошла Россия и вместе с ней потом уже все остальные, форсированной, насильной модернизации, быстрой индустриализации, она, конечно, вот этот путь и вот эта быстрая форсированная модернизация принесла наряду, допустим, с определенными благами, да, о которых мы все хорошо знаем, она принесла и очень много жертв. Да, то есть я имею в виду не только жертв репрессии или не только жертв ГУЛАГа, где миллионы людей работали практически рабами на это советское государство. Но вот эта форсированная и быстрая модернизация, она создала как бы свои собственные традиции, от которых мы до сих пор не можем избавиться.
Как связано демократическое
развитие?
Зал, простите, да. Насколько эти традиции связаны с теми традициями, о которых говорят сегодня те, кто выходит на марш грузин?
Вот на самом деле те традиции, на которые якобы опирается движение, опираются все движения, похожие на марш Грузии, да и сам марш Грузии, вот эта форма как бы пещерного этнического национализма, она как раз и является прямой наследницей традиций, созданных в советское время. Такого не было ни в 17-м году, ни до этого. Самую как бы сильную версию национализма, этнического национализма, породила в принципе советская национальная политика, которая во многом была этнической. И я вот согласился бы с господином Рамазом, то есть корни этнических конфликтов и с Абхазией, и с Южной Осетией, конечно, нужно искать в этой советской национальной политике. И в этом смысле люди, которые стоят сейчас вот на позиции грузинского марша, они являются вот прямыми наследниками как бы вот этой периевской и сталинской национальной политики.
Спасибо, Зал. Напоминаю, что сегодня в гостях на Некруглым столом были публицист Зал Андраникашвили и политолог-социопсихолог Рамаз Саквареллидзе. Спасибо, господа.
С экспертами беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Кейти Бочуришвили.
Босния и Герцеговина отменила визовый режим для граждан Грузии, сообщает Первый канал общественного вещателя со ссылкой на Генеральное консульство страны в Стамбуле. Граждане Грузии отныне могут въезжать на территорию Боснии и Герцеговины в любое время, проведя там не более 90 дней в течение 6 месяцев. До сих пор гражданам Грузии приходилось брать визы в Турции, в консульстве Боснии и Герцеговины. Въезд в страну был возможен и с помощью многократной шенгенской визы. Босния и Герцеговина – государство с уникальной формой устройства, которое было установлено мирным Дейтонским соглашением 1995 года. В 2016 году Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Евросоюз. Евросоюз ввел безвизовый режим для граждан Грузии 28 марта. Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны в целях туризма, деловых и гостевых визитов, сообщает портал «Грузия онлайн». Польша усилит содействие интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. По информации пресс-службы президента Грузии, соответствующая договоренность достигнута на встрече главы грузинского государства Георгия Маргвелашвили с польским коллегой Анджеем Дудой, которая состоялась сегодня в ходе визита президента Грузии в Польшу. Георгий Маргвелашвили поблагодарил польского коллегу за однозначную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, политику непризнания оккупированных территорий и за те заявления, которые с целью поддержки Грузии представители Польши делают в различных международных организациях, в том числе в ООН. Нынешний визит президенты двух стран расценили как осуществление декларации о стратегическом сотрудничестве, подписанной в Тбилиси в мае текущего года в ходе визита польского президента в Грузию. Анджей Дуда пообещал, что будет защищать интересы Грузии на саммитах Восточного партнерства и НАТО. Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Республики Южная Осетия накануне арестовали бывшего министра информации, связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова. Об этом сегодня сообщает информагентство РЭС. Как сообщили в Генпрокуратуре Республики, Кабисов подозревается в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вместе с ним также задержан житель Цхинвали Мириам Джиоев, который подозревается в незаконном осуществлении предпринимательской деятельности в особо крупных размерах. На момент ареста Георгий Кабисов занимал должность замглавы Комитета связи и массовых коммуникаций.
Новости представила Кейти Бучуришвили, а мы продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия действуют новые неформальные правила пересечения де-факто границы с Грузией машинами скорой помощи. Теперь им запрещено пересекать разделительную линию в выходные дни с 8 часов вечера до 8 утра, когда не работает пункт упрощенного пересечения границы в Ахалгорском районе. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, о том, что уже почти месяц действует новый неформальный режим проезда скорой помощи через пропускной пункт в Грузию, она узнала совершенно случайно.
У одного молодого человека здесь была проблема со здоровьем, и здесь на месте не было возможности спасти, и когда семья попросила, чтобы перевезти в Тбилиси, тогда здесь скорой помощи ответили, что нам запрещают, что перевозили после 8 часов, когда закрывается официально дорога и рабочие часы пункта. Нам указали, что это из Министерства здравоохранения идет такое поручение.
Раньше было так. Если возникала нужда проехать скорой помощи после закрытия пропускного пункта, поднимали человека из местной администрации. Обычно этими вопросами занимался замглавы района Александр Бараташвили. Тот договаривался с пограничником, и скорую помощь с экстренным больным пропускали. Подчеркиваю, это все неформальные отношения. Иногда история с разрешением на пересечение границы затягивалась. Дважды это закончилось трагедией. Перед Новым годом одного мужчину из Ленинграда с сердечным приступом и задержки на границе не успели довести до тбилисской больницы. В 2013 году еще одного мужчину из Арчесани не разрешали вывести из-за запрета на пересечение границы, которые по инициативе в ту пору главы района Джамала Джикаева были наложены на жителей Цыногарской зоны в отместку на их коллективную жалобу президенту Тибилову с требованием отправить Джикаева в отставку. В общем, пока преодолевали его вето, потеряли драгоценное время, в итоге несчастного не довезли, скончался по дороге. Но, в принципе, при всех своих недостатках схема перевозки экстренных больных действовала. Почему теперь она встала? Я об этом спросил у главного врача Ленинградской скорой помощи Джамала Бедоева.
Нет, запрета официально такого документа нет, что запрет. Просто не отпускают в праздники. После 8 спрашиваешь, почему, не знаю, говорите там наверху, мы не знаем. 50-30 минут. Доскинула сейчас 1,5-2 часа. Проблема, конечно, экстренно больные. Если нуждаются, конечно, создают. Не знаю, сейчас надо с пограничниками вопрос решить или, не знаю, с кем-то. Больные не виноваты.
Я не смог узнать о причинах этих новых ограничений, но услышал несколько версий. Начиная от усиления пограничного режима со стороны пограничников, заканчивая какими-то административными инициативами. В общем, ничего определенного. По словам Тамары Мергашвили, такое впечатление, что люди, которые придумали не пропускать через границу скорую помощь по ночам и выходным дням, сами никогда не болели и не видели больных людей.
И секрет и не открытие Америки, что вот эти проблемы сердечные обычно происходят ночью, вечером, под утро. И вот этот запрет, это плохое решение, если это уже официально существует. Я еще хочу верить, что это какая-то непонятная ситуация.
Тамара, почему все-таки нельзя поехать на скорой помощи в Цхинвал?
Там не очень высоком уровне медицина, и цхинвалцы, кому тяжелая ситуация со здоровьем, они тоже идут в Тбилиси или Владикавказ. Так что ближе нас это Тбилиси. Больные не всю дорогу идут в Тбилиси. Прямо на грузинском посту им встречает скорая мобильная группа, и прямо в дорогу они могут оказать помощь. А если когда поедешь в Цхинвал, это 1,5 часа. Для экстренного больного это прямо вопрос жизни.
Не секрет, что югоостинские власти еще с времен Леонида Тибилова неодобрительно относились к лечению южных осетин в Грузии. Подчеркивали, что это часть их политики вовлечения граждан Южной Осетии и Абхазии, а не от большой к ним любви. С другой стороны, не секрет, что здравоохранение – это одна из самых трудно восстанавливаемых государственных отраслей Южной Осетии. Специфика этой сферы такова, что пройдет десятилетие или даже более того, прежде чем там будет создан современный медицинский сервис. А до тех пор людям нужно как-то выкручиваться, выживать. И здесь все средства хороши. Кто-то едет во Владикавказ, кто-то в Тбилиси. И, наверное, не стоит им мешать. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Реформу грузинской армии оплатит Вашингтон. На эти цели правительство Соединенных Штатов готово выделить более 100 миллионов долларов. Радостной для Тбилиси новостью поделился министр обороны. На что конкретно пойдут деньги американских налогоплательщиков, выяснял Владимир Унанянц.
Ливан и Зоря, готовящиеся на будущей неделе обсудить этот и другие вопросы лично с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом, предварительно переговорил с американским послом. Разговором Изория остался доволен.
Хочу сказать, что в этом и в будущем году Соединенные Штаты Америки потратят более 100 миллионов долларов на реформу системы обороны, что еще больше усилит оборонительные возможности Грузии и поднимет на очень высокую степень стратегическое сотрудничество между нашими странами.
Глава американской дипмиссии Ян Келли со своей стороны отметил, что весной 2018 года в Грузии стартует программа готовности к обороне, которая также будет осуществляться при поддержке США.
Встреча господина Изория с Джеймсом Мэттисом состоится на очень важном этапе наших отношений после визита вице-президента США в Грузию. А в будущем году начнется программа оборонной готовности Грузии. Это масштабная программа учений, которая будет задействована с весны.
В рамках этой программы за 3 года обучения по новым стандартам пройдут 9 новых батальонов. Как отмечает военный эксперт Вахтанг Маисая, если раньше внимание в основном акцентировалось на подготовке грузинских военных к миротворческим миссиям, то сейчас акцент сместится на повышение боевой подготовки регулярных частей.
В этом отношении Грузии были серьезные, я бы сказал, пробелы. Но я думаю, что американцы хотят в этом отношении помочь Грузии, чтобы восполнить этот пробел. Потому что без создания регулярных боевых частей невозможно будет полноценное участие в миротворческих операциях.
По мнению эксперта, упомянутые 9 батальонов придут на смену расформированной 5-й бригаде, и обученные по самым современным стандартам станут серьезным аргументом для недоброжелателей. С тем, что озвученная сумма в $100 миллионов будет потрачена на обучение 9 новых батальонов, согласен главный редактор журнала «Арсенале» Иракли Ладашвили. По его мнению, это наиболее вероятный сценарий. Плюс, согласно существующему между Тбилиси и Вашингтоном соглашению, Грузия может рассчитывать и на техническое оснащение.
2 месяца тому назад была официальная информация, что грузинская армия может получить американские пулеметы М-240. Этот пулемет грузинская армия примет место известного советского пулемета ПКМ. Кроме этого, будет, наверное, новая партия автоматических карабинов типа М4. Вот это те направления, которые озвучивались официально.
При этом Аладашвили не исключает, что Грузия в обозримом будущем сможет получить более существенную помощь в плане эффективных вооружений, в том числе в виде всемирно известных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». По мнению специалиста, ни Джордж Буш, ни Барак Обама, видимо, не хотели лишний раз провоцировать Москву, предоставляя Тбилиси подобные системы. Но при нынешнем президенте США, Дональде Трампе, ситуация может измениться.
Трамп более раскованный, он более такие шаги делает, что никто не может заранее узнать, как он будет действовать. Так что Грузия может это получить, тем более, если эти батальоны будут переучены, хорошо проведут вот этот новый курс обучения, они могут эффективно использовать вот эти же новые ПТРК или другое противотанковое оружие.
Военное сотрудничество Вашингтона и Тбилиси перешло на новый уровень после того, как посетивший в июле 2016 года грузинскую столицу тогдашний госсекретарь Джон Керри поставил свою подпись под меморандумом об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США. Со сменой власти в Америке сотрудничество еще более углубилось. В феврале 2017 стало известно, что американцы построят в окрестностях Тбилиси центр боевой подготовки по аналогу базы Хохенфельс в Германии. А уже в марте глава Генштаба Вооруженных сил Грузии Владимир Чичибая сообщил, что США выделят Тбилиси от 60 до 70 миллионов долларов на военные реформы. Но Вашингтон, видимо, решил поднять ставки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Грузии на конференции по наркополитике был обсужден законодательный пакет по либерализации в этой области. Вместе с участвовавшими в ней парламентариями, силовиками, профильными НПО и зарубежными экспертами дух и букву документа изучал наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Инициатором законодательных поправок является Национальная платформа по наркополитике и 5 депутатов парламента. По словам авторов проекта, новая наркополитика подразумевает постепенный переход от репрессивной политики уголовного преследования со стороны государства к мерам лечебного и реабилитационного характера при сохранении механизмов предотвращения наркозависимости. Авторы считают, что проводимая властями репрессивная политика подрывает права человека и не способствует к искоренению наркомании. Конференция выявила различия в подходах представителей НПО и властных структур. На этом этапе единственным согласованным вопросом можно считать декриминализацию одноразовой дневной нормы наркотических веществ, заявил один из авторов проекта, нарколог Давид Отьяшвили.
Согласно представленному законопроекту, в случае обнаружения малой дозы наркотического вещества, не превышающей дневную дозу потребления, при отсутствии факта реализации не должно идти речи об уголовном преследовании. Доза будет варьироваться в зависимости от типа наркотиков.
Председатель парламентского комитета по здравоохранению Акаки Зоидзе высказался за несколько иной подход к решению проблемы.
Необходимо определение объема дневной дозы для каждого наркотика, однако, думаю, достижение соглашения о допустимой дневной дозе не является проблемой, и нам удастся ее согласовать. Мы за изменение наркополитики, и законопроект не поощряет потребление и не ослабляет преследование за распространение наркотиков. Потребление наркотиков остается наказуемым, просто уголовное преследование в случае обнаружения дневной дозы будет заменено на административное.
Давид Атиашвили считает показательной реакцию парламентария. Среди большинства населения и властных структур преобладает мнение, что послабление в наркополитике приведет к популяризации наркотиков.
Наш законопроект направлен на облегчение участи и реабилитацию тех людей, которые являются потребителями наркотиков, а также предупреждает о сопутствующих рисках тех, кто все же принял решение их потреблять, то есть подразумевает предотвращение. Сегодняшняя грузинская наркополитика основана на страхах и репрессиях. Большинство населения считает, что люди не начинают потреблять наркотики из-за страха перед наказанием. Это не так. Грузия является наилучшим примером того, что такая политика не работает. Мы остаемся мировыми лидерами по потреблению наркотиков на душу населения при сохранении жесткой наркополитики. Мы предлагаем властям пойти по пути цивилизованных стран.
Активист движения «Белого шума» Давид Субелени также считает, что Грузии будет полезно учесть опыт развитых стран.
Похожая модель реализована в Португалии, где обнаружение 10-дневной дозы не карается тюрьмой. Однако мы согласились на компромиссный однодневный вариант, учитывая особенности нашего менталитета. В Грузии до сегодняшнего дня не была определена дневная доза наркотиков, по большинству из запрещенных к применению 247 препаратов.
В свою очередь, парламентарий от грузинской мечты, завглавы комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе, рассказал о подводных камнях законопроекта.
Безграничная либерализация и декриминализация содержат в себе массу опасностей. Да, у нас существует политическая воля, чтобы изменить наркополитику и не сажать людей в тюрьму за потребление наркотиков. Но взамен мы должны предложить людям альтернативные сервисы, клиники, амбулаторное лечение для реабилитации, которые являются существенной частью этой реформы. Но, повторюсь, для их осуществления требуется средства, которых нет. Без масштабных капиталовложений мы рискуем получить худший результат.
Различия в подходах стороны попытаются преодолеть в течение будущей недели, когда законопроект поступит на рассмотрение пленарной сессии парламента. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вчера и сегодня в поселке Пицунда на территории Пицунско-Мюссерского заповедника был осуществлен снос незаконного строения. Таким образом, служба судебных исполнителей при поддержке сотрудников Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Республики Абхазия исполнила судебное решение. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Судебное решение о сносе четырех незаконно построенных курортных объектов уже принято судами первой инстанции. Одно судебное дело, в котором ответчиком является Эрик Хагуш, касается отеля, незаконно построенного на территории Пицунда-Мюссерского заповедника. Это судебное дело прошло все инстанции. По нему вынесено окончательное решение, которое было исполнено судебными приставами. Остальные судебные дела находятся на апелляции. Проблема возникла в апреле нынешнего года, когда стало известно, что на территории заповедника и в непосредственной близости от него с нарушением всех существующих процедур строятся курортные объекты. На место выехала правительственная комиссия, в которой были президент Рауль Хаджамба, премьер-министр Писан Барциц, генеральный прокурор Зураб Аджба и другие ответственные лица. Комиссия осмотрела 5 незаконно строящихся объектов. Мухаммед Килба, секретарь Совета Безопасности, который в эти дни координировал работу всех служб, ответственных за выполнение судебного решения, рассказал.
После того, как здесь было все руководство нашей страны, инспектировали данную территорию, когда было обнаружено, что здесь есть объекты, которые незаконно построены, и в том числе данный объект, он построен на территории заповедника. После этого было поручение Генеральной прокуратуры для того, чтобы они вышли с представлением судебные органы Ляговского района. И по всем четырем этим объектам были приняты решения в судах первой инстанции, и был подтвержден факт о незаконном строительстве объектов и о сносе этих объектов за счет застройщика.
Снос незаконной постройки проходил тяжело. Переговоры с хозяином и уговоры были долгими. К месту сноса прибыл даже депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Юрий Хагуш, который попытался оказать давление на силовиков и воспрепятствовать выполнению судебного решения, рассказывает министр внутренних дел Гарри Аршба.
Так, сегодня мы приехали с судоисполнителями для того, чтобы они смогли выполнить свое судебное решение на территории Мусерско-Пицунского заповедника. Мы полностью отцепили данный участок для того, чтобы они смогли выполнить свое решение. Потому что так называемый хозяин Хагуш, он препятствовал по-всячески, чтобы мы не смогли выполнить данное решение. И он пытался оказать, скажем так, даже сопротивление. Это выражалось его агрессивностью. Он пытался собрать здесь людей, которые ему сочувствовали. Кроме того, здесь оказались депутаты Народного собрания. Так ситуация создалась, что тот депутат, который прибыл сюда, так просить, уговаривать судоисполнителей, сотрудников правоохранительной системы, для того, чтобы им дали время для разбора незаконно построенного заведения. Но в настоящее время разбор данного заведения, как вы видите, продолжается. В любом случае, закон должен быть исполнен, он будет в любом случае выполнен.
Заместитель главного судебного исполнителя Сандро Гатлия сообщил, что в рамках исполнительного производства должнику Хагушу дважды устанавливались 5-дневные сроки для добровольного исполнения судебного решения. Однако оба раза предписания были проигнорированы. Вчера демонтаж не завершили, так как было принято решение осуществлять его вручную и отказаться от использования экскаватора, чтобы не пострадали реликтовые 300-летние пицунские сосны. Сегодня судебные приставы при поддержке сотрудников Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям исполнили судебное решение и разобрали незаконную постройку, принадлежащую Эрику Хагуш. Глава службы судебных исполнителей Зура Барциц проинформировал, что демонтаж основного здания завершен приставами и силами Абхазстроя. Все оборудование было аккуратно демонтировано и вывезено на склад МЧС. Приставы произвели опись имущества. Надо сказать, что мало кто верил, что эта история будет иметь законное решение. Тем важнее тот факт, что президенту Раулю Хаджимба, который был инициатором проверки, все-таки удалось настоять на своем и обеспечить выполнение закона. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
За 9 месяцев текущего года в Грузии в ходе дорожных происшествий погибли 384 человека. По утверждениям некоторых экспертов в сфере дорожной безопасности, этот показатель остается очень высоким на протяжении многих лет. Что становится причиной ДТП на дорогах страны и как бороться с этой проблемой? Об этом с экспертами беседовал Серго Бригвадзе.
На протяжении последних 7 лет статистика по дорожным происшествиям в Грузии практически не меняется. В прошлом году было зафиксировано около 7 тысяч таких случаев, и около 10 тысяч человек стали жертвами ДТП. За 9 месяцев текущего года в автоавариях пострадали 6280 человек, 384 из них погибли. Однако даже тем, кому посчастливилось выжить в подобных происшествиях, впоследствии приходится сталкиваться со множеством проблем, говорит основатель НПО «Партнерство за безопасность на дорогах» Гела Квашилава.
Тысячи травмированных людей для маленькой страны – это очень большой показатель для Грузии. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий человек, выживший в ДТП, становится инвалидом. Жизнь этих людей полностью меняется. Они становятся зависимы от родных и государства. Трагедия заключается и в том, что многие семьи после этого нищают.
Некоторые грузинские эксперты в сфере дорожной безопасности утверждают, что основной причиной автоаварий в стране становится неопытность водителей. Около 30% ДТП происходит по вине тех, кто управляет автомобилем менее 2 лет, утверждает представительница Альянса за безопасные дороги Эка Лалиашвили. По ее словам, борьбу с этой проблемой планируют начать в будущем году.
Планируется перенести экзамен на получение прав на вождение на реальные дороги.
дороги. Это, мы надеемся, позволит нам отсеять тех водителей, которые получают права, однако не умеют водить автомобиль. Кроме того, планируется начать процесс аккредитации соответствующих учебных центров и повышения квалификации педагогов. Сегодня этот механизм очень слаб. Водители не получают должных знаний. Их обучают лишь тем базовым навыкам, которые им необходимы для сдачи экзамена. А сегодня для сдачи экзамена на закрытых площадках требуются минимальные знания. В итоге мы выпускаем водителей высокого риска, что сказывается на ситуации на дорогах.
К сожалению, многие грузинские водители просто не понимают, какая ответственность на них лежит, продолжает Эка Лалиашвили. К этой категории она относит агрессивных водителей, которые нередки на местных дорогах. Это те, кто игнорирует правила маневрирования, превышают скорость, разговаривают по телефону во время вождения. Поведение подобных людей в основном меняется лишь после того, как они попадут в аварию. Эффективных методов борьбы с ними слишком мало, говорит Гела Квашилава.
Необходимо задействовать как можно больше мер для предотвращения ДТП, использовать новейшие технологии, чтобы выявлять агрессивных водителей, тех, кто очень часто нарушает правила дорожного движения. В целом, установить современный контроль за дорогами, и в этом направлении большую роль могут сыграть умные камеры, которые сейчас установили по всей Грузии. С помощью них можно сократить количество ДТП на 20%, как это произошло во многих других странах мира. Между тем, нельзя делать поблажек для избранных водителей.
Однако для улучшения ситуации на дорогах страны и этого мало, считают эксперты. Необходимо постоянно заботиться об улучшении дорожной инфраструктуры, а также уменьшить лимит скорости на опасных отрезках трасс. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
С сегодняшнего дня в галерее Гамрекеле можно увидеть новую серию работ тбилисского художника Олега Тимченко. Эротическая серия называется «Территория любви» и представляет собой полотна большого масштаба, выполненные в черно-белой гамме. Перед тем, как переехать в художественную галерею, картины были выставлены в подъезде исторического дома в Старом Тбилиси. С подробностями Анастасия Славинская.
Улица Чонкадзе, дом номер 4. У парадного столпилось большое количество людей. Сквозь гул все отчетливее доносится болеро Мориса Равеля. Ступенька первая. На полотне справа обнаженные женщина и мужчина. Замершие будто на мгновение, они, кажется, даже не догадываются, что их в этот вечер видят сотни пар глаз. Тени, руки, выступающие вены, поцелуи, дыхание, объятия. Картин много, но чем выше по ступенькам вверх, тем отчетливее они складываются в единое целое, а повторяющийся ритмический рисунок болеро звучит громче и экспрессивнее. Олег Тимченко говорит, что к теме эротики он обращался и ранее, но тогда сгладить все неловкости, сопутствующие ей, позволила выбранная манера ее завуалированного отображения. Сейчас же, когда серию он решил выполнить в реалистической манере, задача оказалась в разы сложнее. Осталось только черное и белое – мужчина и женщина.
Тема немножко уязвимая и немножко, я бы сказал, даже опасная. Здесь такая грань все время, нельзя перешагивать. Можно попасть в бескусицу, в кич, в порнографию, не дай бог еще. Тем более, что я хотел сделать не экспрессивно, а хотел не реалистично, чтобы она была. А вот реализм уже требует особого подхода, потому что здесь не за что спрятаться. Ни за мазок, ни за форму, ни за цвет никуда не денешься.
Архитектор Пито Сатуридзе считает, что Олегу Тимченко без труда удается оставаться за гранью.
Олег всегда демонстрирует своеобразный подход. Для меня он настолько интересен, что я бы с удовольствием хотел бы видеть эти полотна на стенах своей квартиры.
Подъезд – это место особое, мистерийное в каком-то смысле, говорит Олег Тимченко. Это объяснение в любви, расставание, ссоры, нервы, слезы, сигареты, первые и последние поцелуи. У каждого, говорит художник, вероятно, есть воспоминания, связанные с этим местом. Подъезд дома, расположенного на Чонкадзе 4, тоже хранит много историй, говорит Нателла Имедадзе, которая из своих 88 лет 87 прожила в этом доме. По этим ступенькам, наспех собрав личные вещи, сбегали его первые владельцы, вынуждены вынужденной после революции ехать во Францию. Отсюда же уже в 1937-м увозили в неизвестность людей на черных машинах. Говорили, что в саду этого дома когда-то росли уникальные розы высотой в двухэтажный дом, а парадные украшали фрески. На них были изображены павлины и морские пейзажи, говорит Нателла Эмедадзе. В ходе ремонта, который затеял один из жителей дома после Второй мировой войны, стены побелили. Сейчас они выглядят довольно обшарпанно. Серая штукатурка обваливается, а фрески сменили подъездные надписи в стиле «Здесь был тот-то». Куратор выставки «Территория любви» Хатуна Меликишвили, которая и придумала устроить выставку в парадном, говорит, что в будущем они планируют оживить традицию росписи стен в тбилисских подъездах.
После этой выставки как-то думают организовать вот такой проект, что вот те подъезды, которые уже в белом цвете покрашены и уже не существуют вот такие картины, как-то вот современные художники взяли бы за это и сделали бы красивые стены.
С сегодняшнего дня работы Олега Тимченко из подъезда исторического дома на Чонкадзе переехали в галерею Гамрекели. По словам куратора, там их можно будет увидеть в течение 3 недель. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.